Крымская набережная. У входа в парк искусств музеон. Веранда Маяка. Приходите. Открыто ежедневно. Добрый вечер.
Евгений Тихонович Грачев, Максим Ковалевский. Мы продолжаем. Друзья, у нас в студии Андрей Зиновьевич Синельников, историк, писатель. Вы уже были у нас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Были у нас в студии, и мы до сих пор находимся под таким впечатлением, что сегодня мы хотим послушать про Ватикан. Мы договорились, что вы нам расскажете об этом удивительнейшем месте. Об этом необыкновеннейшем государстве. То есть все знают, что это такое, но мало кто представляет себе...
Нет, все слышали, вероятно,
да, но мало кто себе представляет вообще это уникальнейшее место на Земле.
Ну, во-первых, действительно уникальнейшее место на Земле. Это самое маленькое карликовое государство в мире. Находится оно в Италии, можно сказать, так, посередке Италии, прямо на берегу Тибра. Занимает там, ну, по московским меркам, чуть побольше Красной площади, вот, Китай-города, скажем так. А масса легенд о Ватикане. Почему-то у всех сложилось мнение, что оно существовало, там, я не знаю, от Петра, от апостола Петра, и там все время был этот Ватикан, и в Ватикане сидел Папа Римский, и Папа Римский рулил всей католической церкви, вообще всем христианством. Это одна из таких укоренившихся легенд, совершенно... железобетонная и всем известная. А вторая легенда, что Папа Римский всю жизнь сидел в Ватикане и в Риме, и оттуда, опять же, руководил всем миром. Это все легенды. Это легенды Лео Таксиле, который их придумал, написал «Священный вертеп» книжку, так же, как «Забавная Библия», «Забавная Евангелие». Надо их начинать развеивать, что
да,
ли?
Да, давайте, давайте. Потому что сейчас у многих, я думаю, слушателей вытянулись лица, и они хотят спросить, а как же на самом-то деле?
Ну, во-первых, папское государство Ватикан, как государство, образовалось в 1929 году, 11 февраля. Было такое Латеранское соглашение, которое подписал всем известный Дуче Муссолини. Он и создал Ватикан как государство. До этого никакого государства Ватикан никогда и нигде не существовало. Не Вот, была папская провинция в Италии, которой тоже никогда не было Италии единой, а было лоскутное одеяло на Апеннинском полуострове.
Ну и... да, это можно прочитать роман «Овод», там как раз действие развивается там.
Да-да-да, именно «Овод», именно эти гарибальдийцы, те знаменитые эти, именно Джузеппе Гарибальди создал единую Италию аж в конце 19 века, а до этого было Неаполитанское королевство. Папская область, притом просто область, никакого государства не было. Венецианская республика, Сан-Марино, республика Сиена, республика Флоренция. Масса-масса всего.
Пармская была.
Да, Пармская, Падуя, Равенна, Умбрийское королевство.
То есть масса всего, масса никакого
всего.
Единой страны.
И никакого единственного знаменитого итальянского языка не было. Языка Данте.
Да до сих пор у них в разных... В Венеции вообще отдельные тоже всякие истории. Да.
Все говорили на своем языке. Джузеппе Гарибальди, когда создал Италию, он силовым путем ввел язык великого Данте по одной простой причине, что он сам был генуэзис, то есть флорентиец, и говорил только на этом языке, на языке великого Данте, потому что Данте был тоже флорентийцем, так же, как и Петрарка, и Боккаччо. И ввел, ну, таким естественно, скажем так, авторитарным путем, я так долго подыскивал слово, вот, он сказал так: тот, кто не будет говорить на языке великого Данте, не будет иметь офицерского патента и не будет занимать государственных постов. Все очень просто. И все неаполитанцы, венецианцы, умбрийцы, все заговорили на языке великого Данте.
Ну, в общем-то, это еще не самый авторитарный способ заставить людей.
Ну, главное, что не насильственно.
Да, я хотел сказать, не самый жесткий способ заставить людей.
Да, не самый жесткий способ. Он вообще, кстати, у нас много, опять же, легенд о Джузеппе Гарибальди. Это человек, которому названа улица в Москве, на метро Новой Черемушки, улица Джузеппе Гарибальди. На самом деле, это был основатель фашизма. Вот. И Муссолини, который создал папское государство Ватикан, он все, как он считал лучшее, взял от Джузеппе Гарибальди.
А зачем, в чем необходимость была создания Ватикана?
Дело в том, что, ну, скажем так, Муссолини надо было себя легитимизировать, потому что понятное дело, что он со дня своего основания поддерживал Франко, поддерживал фашистен комбатен франкистские, создал фашистские свои, скажем, структуры чернорубашечников. И ему надо было опереться на некую такую структуру, на религию, скажем, на идеологию, которая была популярна во всей Европе. И он поддержал Папу Римского. Кстати, Муссолини построил, благодаря тому, что Папа Римский обосновался в Риме, Святой Престол обосновался в Риме и стал Папой Римским. Он построил массу церковных, скажем, сооружений, в том числе даже знаменитые собор пяти хлебов там и двух рыб, которые на Голландской, в Галилее, это постройки Муссолини на земле обетованной в Израиле. Он очень много построил на самом деле таких христианских святынь Муссолини и передал их папскому престолу, то есть святому престолу.
Вот совсем недавно мы как раз говорили в этой же студии о духовности, о том, что такое духовность, что такое духовное воспитание, что такое религия. Угу. И вот обратите внимание, получается так, что власть стремится к церкви, а церковь стремится к власти. Это обоюдный процесс, или я не прав?
Да, но это одна сторона медали, скажем. Идеологически он очень все правильно сделал и поддержал свой, как говорится, фашистский режим. Подпер религию католической, а с другой стороны он поимел некий экономический рычаг, будучи в полной изоляции вначале, он поимел некий экономический рычаг, независимый от его режима, то есть Ватикан имел свой собственный банк, Ватикан имел свои собственные дипломатические связи как государство, Ватикан входил в Лигу наций, тогда не было ООН, в Лигу наций. И через него Муссолини имел, скажем, неформальное общение со всем миром.
Подождите, а как это было практически сделано? Вот как была выделена территория, назначен... Да.
Приехал этот, размежевал, кто сказал, от сих до сих.
Да, вот как это? Там же были какие-то люди, там сказать так, ну, товарищи,
пожалуйста. Подвиньтесь, пожалуйста, здесь теперь будет жить духовенство.
Назначил как бы первое лицо, деньги...
С деньгами,
государство,
думаю,
даже если это микрогосударство, это все-таки система систем. Да?
Оно территориально все было очень просто. Были старые стены старого города. Там было несколько городов на территории Рима. Был старый город вокруг замка Святого Ангела и вокруг собора Святого Петра. Был старый город, и прямо по этим стенкам, если вы сейчас приедете, вон Ватикан так и идет по этим старым стенам. Mm-hmm. Прямо по этим старым стенкам, грубо говоря, циркулем очертили, сказали, это будет Ватикан, это будет его территория. Там решалось все очень просто. Кстати, на ней никто не жил, потому что считалось святой землей, и простые горожане не жили на этой земле.
Mm-hmm. А почему название Ватикан? Оно откуда появилось?
Дело в том, что государство Ватикан находится на холме Ватикан. И холм Ватикан, но, как мы знаем, Рим находится на семи холмах.
Да,
один
понятно.
Из семи холмов был холм Ватикан, и он так и стал Ватиканом. А вот как Папа Римский появился в Риме, тоже интересная история. Это тоже одна из легенд. Мы же говорим, что мы считаем, что Папа Римский всю жизнь жил в Риме. Папа Римский жил в Авиньоне, во Франции. И он не был тогда Папой Римским, а был Святым Престолом. Потом, когда пришел Наполеон, часть, он так циркулировал потом между Авиньоном и Римом, но в Риме имел просто папские провинции, но некие такие, скажем, крестьянские земли, которые снабжали продуктами Святой Престол. Вот. И он очень клонился к Франции, Святой Престол, ну никак не к Италии, ну все, нищая Италия, зачем было, ничего интересного не было там. И в это время пришел Наполеон, Французская республика, Наполеон решил стать императором. Он предложил, значит, Святому Престолу, главе Святого Престола Папе, его короновать. Папа сказал, что, в общем-то, надо эти вопросы обсудить, поторговаться. Ну, очень просто. Его взяли, привезли в Сьену, потом в Фонтенбло, Пия VI. И на этом все дело закончилось, и он там спокойно умер.
Давайте потом... на этом месте прервемся на рекламу. Умер спокойно, и слава Богу.
Добрый вечер. Профсоюзы.
В общем, мы остановились на том, что он умер. И что было дальше?
Вот, пришел следующий папа, Пий VII, он был более сговорчивый, он решил короновать Наполеона, приехал в Фонтенбло, ему выделили покои, построили их по его желанию, ну, в общем, все было очень так гламурно, скажем так. Но перед коронацией Жозефина, жена гражданская, скажем, в то время жена Наполеона, она пожаловалась папе, что они не венчаны, и поэтому
как же так, действительно?
Как же может быть коронация, когда нет жены у императора? И Пий VII высказал это пожелание Наполеону, что надо.
А уже Наполеон не может
венчаться. Он венчался за Жозефиной, его короновали. И после он сам Наполеон возложил уже новой королеве, императрице.
Корону
на голову. А после этого взял заточил Пия VII в башню в Фонтенбло, отобрал у него все жалованные ему покои и сказал, что не ему указывать, что должен делать император. А в это время уже вот Гарибальди как раз начал свою революционную войну против наполеоновских войск. Он предложил Пию VII переехать в Рим. Вот откуда папа появились в Риме. И тот уехал, зная, что Гарибальди большой противник Наполеона, начал его поддерживать. Вот с тех пор папы стали римскими. Вот легенда о том, что они всю жизнь были в Риме, она немножечко, ну, скажем так, относится к области легенд. Вот. Но приехал он в этот и думал, что он будет Гарибальди тоже рулить, как положено. Гарибальди все очень спокойно затащил его туда, в собор Святого Петра. И это было великое заточение пап. Потому что Наполеон их прогнал, Гарибальди их не принял, и они себе сидели с 1870 года по 1929 спокойно в соборе Святого Петра и не очень-то, как говорится, высовывались.
И никакого авторитета особого.
А какая функция у них была?
Да никакая.
Функция у них была никакая. Они окормляли духовно-католическую
пасту.
Всего лишь навсего.
Я просто, вот ты все время говоришь, я вот за эфиром скажу, что все-таки это имело, как я понимаю, некий карманный характер. Все эти папы, вообще Ватикан, несмотря на то, что, ну, в общем, казалось бы, имело духовное воздействие на всех, да не на всех. Вот и все. Появление англиканской церкви говорит о том, что когда надо, то вообще можно было послать папу далеко и подальше, сделать свою собственную церковь, встать в ее главе и жениться на том, на ком ты хочешь.
Ну, не только англикане.
Ну, например,
в период реформации вообще появилась 21 религия, в том числе. Литеране, там, всяческие там поклонники Мартина Лютера, Кальвина, кальвинисты, лютеране, так 21 религия, которая папе не подчинял.
Да. И все, наверное, это было как раз из неких конфликтов, да, когда папа что-то не одобрял. Или как это все происходило?
Как-то было так, вот совершенно правильно было сказано. Каждый государь хотел иметь свою карманную религию.
Ну, конечно.
Немцы хотели иметь лютеранство, швейцарцы хотели иметь кальвинистов и так далее.
Чтобы
так далее.
Самому себе разрешать то, что можно, и все.
Кстати, о швейцарцах. А откуда взялись вообще швейцарцы и швейцарские гвардейцы?
Швейцарские гвардейцы – это некая такая, ну, скажем, военизированная структура, наднациональная, надрелигиозная.
Надо пояснить просто, где какая-то. Они появились, что швейцарские гвардейцы, это они охраняют папу.
Сейчас они охраняют папу, да. Это. А раньше они охраняли всех королевских особ во всем мире. Это была некая такая,
школа,
ну, скажем,
да,
придворная стража, которая была очень красивая, очень верная. И даже в свое время, о чем мы забыли опять в нашей истории, Петра I Лефорт, который, Франц Лефорт, которого мы все знаем, он был генерал швейцарских гвардейцев вообще-то изначально. И был приглашен сюда с далеким прицелом о том, что у нас тоже при дворе царя будет швейцарская гвардия. Но Франц Лефорт стал более русским, чем любой русский. И поэтому он первый, кто предложил, что не создавать здесь, не приводить сюда швейцарскую гвардию, а создать свою гвардию.
Гвардейские полки.
Свои гвардейские полки. И Лефорт создал первый лефортовский гвардейский полк наземного боя.
Да.
Так вот. Почему именно швейцарцы?
швейцарцы, потому что, во-первых, Швейцария, она такая очень интересная страна, она ведь конфедерация, это мы забываем, она даже не федерация, не как Российская Федерация, она конфедерация, то есть она создана из маленьких кантонов, которые добровольно объединены между собой, и каждый живет по своим законам. И швейцарцы, они сами по себе народ, никому не подчиняющийся и никакой, как говорится, религиозно не прессованный и авторитетно никем не прессованный. Поэтому эта швейцарская гвардия была некая гвардия, состоящая из вольно наемных, свободных людей, которые никому и ничем не обязаны. Поэтому они служили своему человек, который их нанял, за честь и совесть, суверенно, за честь и совесть.
Ну, или за деньги, собственно.
Естественно, за деньги.
То есть их невозможно было в момент какого-нибудь, не дай бог, переворота переманить.
И перекупить нельзя.
Да, потому что честь для них была важнее денег даже, потому что честь швейцарской гвардии была неразменной монетой, как, в принципе, до последнего времени была честь швейцарских банков.
Типа мушкетеров, в общем-то.
А как они тогда, в те годы, пришли к этому, что вот нам нужно, чтобы нас кто-то охранял, давайте пусть это будут швейцарцы. Как к этому пришло?
А пришли к этому очень просто, потому что довериться любому войсковому соединению, силовой структуре из своих, это заведомо бояться, что их подкупят, будет переворот, который будет поддержан этой силовой структурой. А довериться чужим, которых, в принципе, нельзя купить, у которых честь дороже золота, это была хоть какая-то надежда, что их ночь не зарежут.
Ну да, если учесть, что, скажем, немецкие бароны между собой-то грызлись, а французские рыцари были вечно бедны и за деньги были готовы на все.
Мы должны прерваться на короткий выпуск новостей. Андрей Зинович Синельников, в студии «Маяка», историк-писатель. Мы сегодня говорим о Ватикане.
Добрый вечер, профсоюзы.
Историк-писатель Андрей Зинович Синельников в студии «Маяка», и мы сегодня слушаем про Ватикан.
Затаив дыхание, да,
да.
Про Ватикан.
На чем мы остановились, Наталья?
Ну, я не помню, на чем мы остановились. У меня был вопрос, который я хотела задать сразу после новостей, о неком современном статусе и необходимости, что ли, Ватикана. Что это за история сейчас, сию секунду?
Ну, вот мы все работаем на радио, да? Вам знакомы позывные? Говорит радио Ватикан.
Ну, конечно, конечно.
Ватикан это просто необходимая структура.
Так, чем
просто необходимая структура, ну, скажем, если не в мировом, во вселенском масштабе, то, по крайней мере, в масштабе государств, которые играют экономическую роль в мире и дипломатическую роль в мире. Ватикан некий посредник. Независимый посредник, имеющий свое независимое финансовое поле, свой банк, который никем не проверяется, заметьте. Он же ведь суверенный банк Ватикана, государство страны Ватикан. Вот. А свое дипломатическое представительство, он представлен в ООН, он представлен во всех странах мира, практически во всех странах мира. Самое интересное, Ватикан признал Китайскую Народную Республику в 1942 году, когда еще и никто не признал, даже мы еще не признали, а Ватикан уже ее признал, Китайскую Народную Республику. Вот. А Ватикан один из первых заключил с Советским Союзом взаимоотношения, да, дипломатические. То есть Ватикан выполняет функцию некого дипломатического и финансового посредника, мягко скажем так, потому что массе экономических структур мировых, больших, как у нас сейчас принято говорить, мировому закулисью, мировому правительству экономическому, очень выгодно иметь Ватикан. Потому что, да, Ватикан, он вбирает какие-то деньги, непонятно какие.
Совершенно, да, вот именно,
совершенно бесконтрольный, без
лишних вопросов.
Лишних вопросов. И выпускает эти деньги. То есть это такая большая стиральная машина мирового масштаба.
И всем это выгодно.
Все довольны.
Вот в советской историографии, особенно в части вот конспирологической, часто мелькало то, что Ватикан – это еще и крупнейшая резидентура, направленная, ну, в частности, против Советского Союза. Что в каждой стране мира, где есть представители Ватикана, там обязательно плетется шпионская сеть вот на, так сказать, на базе Ватикана и его представителей. Так это или не так?
Ну, если считать то, что Ватикан имеет огромное количество священников католических, И в советское время они были в Восточной Европе, уж там в Польше, и в Прибалтике и так далее, и так далее, в Западной Украине, в Западной Белоруссии, то он имел совершенно конкретно разветвленную сеть, которую можно было использовать как шпионскую, и как экономическую, и как экономическо-шпионскую, и как политическое влияние. Нет, для кого не секретом нет, что Ватикан имеет огромнейшую власть в Латинской Америке. Просто огромнейшую. Если даже не вспоминать, что есть чистое иезуитское государство Парагвай, которое, в общем-то, теократическое, откуда вышел нынешний папа Римский. Mm. Вот. Что и Самоса, и Перрон, и еще масса всяческих диктаторов Латинской Америки, они были обязательно под окормлением католической церкви. Если вспомнить о том, что мафия, Каморра и все остальные итальянские семьи, они чисто католические, и окормляет их, опять же, Беата Паоли, это некая такая религиозная структура, религиозное братство, которое, ну, скажем, на дружеской ноге с Ватиканом, не подчиняется ему, но и не идет против воли Святого Престола. То есть это экономическая сеть, которая подчиняется Ватикану. Плюс я говорю, что Ватиканский банк, скандал последний с Ватиканским банком, с его отмыванием денег, с его принятием наркоденег, с его отмыванием денег от торговли оружием, от проституции и так далее, и так далее.
А вот интересно.
Вот это нужно.
Ну и что? И дальше. Ну и что? Ну скандал. Ну еще один скандал. Ну и так же все знают. И дальше что?
Нет, и дальше ничего. Это же всем известно. И это все идет с молчаливого одобрения, я говорю, финансовых кланов, которым это выгодно. Это такой,
выгодно это всем.
Это даже не офшор. Вот скажем так. Это даже не офшор.
Да, да, да. А кто тогда затевает эти скандалы и зачем?
Это внутренние дрязги Ватикана. Один папа должен уйти, другой папа должен прийти. У нас, кстати, последний папа, он очень, скажем так, интересный со всех точек зрения. Он, во-первых, первый инквизитор, который стал римским папой. До этого инквизиторов никогда не допускали. Угу. Членов ордена, святого ордена Иисуса не допускали до папского престола. Во-вторых, он не просто инквизитор, он латиноамериканский инквизитор. Он из Парагвая. Он личный духовник Перона в прошлом. Он кокаиновый барон, мягко говоря. Потому что кокаиновые бароны находились под его пастырской рукой. И находятся под его пастырской рукой. Под его пастырской рукой находилась, это тоже небольшой секрет, никого каких-то секретов, некое государство, которое находится в Центральной Америке и создано бежавшими из Третьего Рейха эсэсовцами, гестаповцами и тому подобное. Так называемая организация «Одесса», во главе которой стоял Отто Скорцени. То есть человек совершенно очень своеобразный, очень жесткий, очень выступающий на консервативной платформе. То есть вот эти всякие гей-парады и тому подобные дела, гей-скандалы больше не пройдут в Ватикане. Ватикан перестраивается на жесткую позицию, перестраивается на то, что он уволил банкиров, то, что он зачистил паству, то, что он зачистил верхушку Ватикана. Ну, для этого, наверное, нужен был скандал, чтобы вышел скандал ватиканский наверх.
А еще вот я хотела спросить по поводу вообще личности папы. Кто может быть этим человеком? И ну, насколько желаемо получить это место тем, кто в конце концов становится папой? Потому что может такое быть, что ну вот единственный достойный выбирает, значит, этот совет. И может такое быть, что человек, в общем-то, не готов и не хотел, а ему назначили. Такое, в принципе, возможно?
Ну, в общем-то, для любого католика религиозного стать папой римский – это
ну, это мечта. Ну, это же безумная ответственность.
Это мечта. Ну, человек себя к этому готовит. Это же, в общем-то, монашеский обет стать папой римским. Кстати, предпоследний папа, он совершенно был тоже изумительный. У нас вообще все папы последних лет.
Которые
Иоанн Павел,
да?
Удивительные, Иоанн Павел. Он ведь немец. Он прошел программу Наполи в Третьем Рейхе. Это воспитание в детском доме, когда воспитанникам детских домов вводили плазму на живой воде, чтобы они могли прожить до 200 лет. Поэтому очень интересно, что когда папа начал стареть, а это перестало быть заметно внешне, он вдруг наместник Бога на земле. Ведь его же Бог поставил. Он не может взять, написать заявление: «Я хочу уйти по собственному желанию». А он ушел по собственному желанию.
Как так вот?
Как это могло произойти? И вся католическая церковь это приняла. По всей видимости, там много загадок.
Да все одно связано с другим, как мне кажется. То есть там они что хотят, то и творят. Гейский скандал? Ну, пожалуйста. Банковские аферы? Пожалуйста. Наместник Бога на земле? А нет, я беру самоотвод? Пожалуйста. То есть, по большому счету, они делают все, что хотят. То есть, я думаю, что во главе... Ну, я так, мое такое дилетантское мнение, что во главе всего стоят деньги.
Деньги, конечно.
Деньги. То есть, главное, чтобы мылись деньги. Все. Все остальное, ну, на все можно закрыть глаза.
Вы знаете, чего нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги.
Да.
А что нельзя сделать за большие деньги, можно сделать за очень большие деньги. Да. И не зря ведь Иисус прогнал, менял из храма.
Сказал,
не место вам в доме отца моего. А кто такие менял? Это ж банкиры, валютчики вообще.
Торговцев,
обменник.
Из храма Иисус выгнал. Ну ведь и это не первый такой скандал ватиканский. Первый ватиканский скандал был, когда была такая масонская ложа «Пропаганда-2» во главе с Личи Джелли. И когда открыли ее списки, в этой ложе состояло очень много высших отцов церкви.
Угу.
Вот. И Личи Джелли тоже фигура совершенно удивительная и замечательная. Он первый создавал у Франко фашистен комбатен. Он был личный друг князя Боргезе, который лягушки знаменитые, итальянские диверсанты.
Подводные пловцы.
Да. Он был друг Отто Скорцени. Он возглавлял итальянскую контрразведку, спецподразделение у Муссолини. Он украл, скажем так, он конфисковал золото Югославии, золото югославских королей, 90 тонн золота. А при этом после войны 20 тонн отдал Пальмира Тольятти коммунистам. 20 тонн отдал Брустита. А 50 тонн неизвестно куда пропало. Но он правил Италией, по сути дела, и Ватиканом. Он готовил фашистский переворот в Европе.
Фашистский переворот в Европе. Мы должны сейчас, к сожалению, прерваться на одну короткую рекламную паузу.
Добрый вечер. Профсоюзы.
Андрей Зинович, а вот еще одна интересная история про то, как женщина была папой римским.
Ну, это есть такой знаменитый писатель Лео Таксиль, который был одно время доверенным лицом папы. У него очень интересная жизнь. Он сначала написал забавное Евангелие и забавную Библию, где развенчал все вот эти вот, ну, легенды, сказки, мифы, которые в Библии написаны, при том так едко развенчал, по-шендеровически. Вот. Его церковь отвергла от себя. Анафему ему объявила. Он после этого раскаялся, пришел к папе, раскаялся, стал близким другом папы, доверенным его лицом. Некоторое время работал в Ватикане, ну, чуть ли там не тапочки подавал папе римскому. После этого он написал книгу, называется «Священный вертеп», где описал всех пап римских, про то, что одно время папой римским была женщина, и открылось это только тогда, когда ехал папский кортеж, и у нее начались роды. В этом папском кортеже она упала, родила ребенка, и ее митрополиты забили ногами. Вот. После этого теперь папу римского сажают на такой папский стул, в котором дырка, и залезает служка и смотрит, типа, он мужчина или женщина.
И что он кричит?
Есть!
Нет.
А как?
Он кричит: «Вижу яйца!»
Да.
И как это звучит?
Я не знаю, по-итальянски как звучит.
Черт, у меня вылетело из головы. Это все знают.
Да, это официальная церемония.
Да.
Официальная церемония.
Он кричит: «Вижу яйца!»
Возведение папы римского на престол. Вот. То есть это была такая штука, но это легенда, которую написал Лео Таксиль. Верить ему, с моей точки зрения, как писателя, ну, это, наверное, процентов, ну, на 10. Он такой стебный мужик, он так писал, стебался, так, ну, очень интересно писал, на самом деле. После того, как он написал «Священный вертеп», папа римский его опять предал анафеме. После этого он написал еще одну книгу, которая у нас мало издавалась, о том, что он открыл подземный храм приора Сиона, который находится под Гибралтаром. В общем, написал кошмарную книжку. Все в нее поверили, все газеты мира начали писать об этом, о приорате Сиона, откуда приорат Сиона возник, Дэн Браун, да? Вот. А он после этого собрал пресс-конференцию. У него были интервью, он показывал человека, сбежавшего от приора Сионов, там еще чего-то, женщину какую-то показывал. Все. Потом он собрал интервью и сказал, что все это был стёб. Что вот этот вот мужик, которого он показывал, это журналист, его друг из Франции. А эта женщина, которую он показывал, это его журналистка, друг из Германии. В общем, он опустил всех, грубо говоря, на этой конференции. И опубликовал ее во всех газетах еще. Ну, вот такой был веселый человек. Ну, надо отдать ему должное. Прекрасно. Оттуда история папства, кстати.
Да, слово «овация».
А, что, он кричит «овация»?
Да, вижу яйца, овум.
Ова.
А. Да, ова.
От ова, от яйца. Есть такая поговорка латинская.
Вот так. Прелестно, прелестно. Ну что, времени у нас сколько осталось?
Есть еще, ну, 30 секунд, уже не осталось никакого времени. Слушайте, спасибо огромное. Я сейчас, я был просто в соборе Святого Петра, и я сейчас снова там оказался. Это увлекательнейшая и удивительнейшая история про Ватикан. И, конечно, можно еще не один час было бы об этом говорить.
Да тебя и так уже туда не пустят больше.
А меня-то чего? Чего я такого сделал-то? Андрей Зиновьевич Синельников, историк, писатель, был в студии «Маяка». Спасибо огромное. Евгений Тихонович, спасибо вам огромное.
Да нет, спасибо вам.
Наталья Леонардовна, вам, в общем, особо не за что.
Не за что, я знаю.
Да. Друзья, спасибо вам огромное. Прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего вечера. Добирайтесь до дома и все. Да. Все, будьте
здоровы. Тебе тоже, Максим Михайлович, спасибо.
Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогой ты мой человек.
Всего доброго.